«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 5 лет со дня бойни в Андижане. Вопросы, которые остались без ответа. Грозит ли России укрепление рубля? Гил Уайнанд, забытый рыцарь Второй мировой войны. И с какими проблемами сталкивается русскоязычное меньшинство в Эстонии? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Я мог бы многое рассказать, но я боюсь. Меня каждый месяц проверяют. Приходят домой, спрашивают о сыновьях. Я хотел бы рассказать об этом, но честно, я боюсь. Я боюсь за свою жизнь. Вчера они тоже приходили. Каждый новый представитель охраны порядка обязательно хоть раз приходит ко мне в дом.
Это то, что происходит сейчас, через 5 лет после массового расстрела демонстрации в узбекском городе Андижан. А вот что было тогда, 5 лет назад. Это архивная запись интервью, которое мой коллега Андрей Бабицкий записал через несколько дней после событий. Кадер Эргашев, возглавляющий андижанский филиал Международного общества прав человека, один из 4 заложников, чудом оставшихся в живых после бойни в Андижане. Его заместитель Артык Алий Рахматов погиб во время расстрела солдатами толпы мятежников и горожан.
13 мая Кадер и его заместитель Артык Алий Рахматов решили выяснить, что происходит в самом центре города. Примерно в 11:30 они подошли к зданию Хокумията, городской администрации, которое после захвата мятежники сделали своим штабом. Фактически сразу в здании Хокумията правозащитники стали заложниками.
На полу в фойе лежали человек 30. Среди них я видел работников милиции, работников пожарной охраны, работников МЧС. Даже был один следователь. Напротив комнаты там сидел. Я видел, точно видел судью Амат Ахунов. Прошло полчаса, не разговаривает. Я стал уступать. Говорю, что вы нас держите? Если не хотите разговаривать, отпустите тогда. И потом они вывели нас в другую комнату. Там сидели 2 солдат. Нас посадили вместе с ними рядом. У солдата было руки и ноги связаны с шнуром. И сильно был избит они. Потом пришел такой-то ненормальный, психотмон. Трясет пистолет. Вот у меня на высоко поставил, а что-то выпендриваюсь. Сейчас тебе расход пущу. Около нас одного охранника поставил. Ему дали штык-нож. Говорит, если чего, зарежь его. До 6 часов мы там сидели.
Снаружи здания, не прекращаясь, шел митинг. В Андижанском аэропорту в это время уже находился президент Узбекистана Ислам Каримов, организовавший здесь оперативный штаб. В центр города стягивались войска. В Хокумият несколько раз приходили военные, 2 полковника, с которыми мятежники вели переговоры. А в 6 часов вечера здание Хокумията подверглось обстрелу.
Когда перестрелка началась, тогда они дали команду, давай вставать, кто в форме, к окну, потому что, говорят, оттуда правительственная военка стреляет, мы посмотрим, они на своих будут стрелять или нет. Они поставили и предупредили, если кто-нибудь сядет, мы стреляем сзади, без предупреждения. Никто не присел, и, конечно, и оттуда выстрелов не было, и потом снизу кто-то прибежал, что-то им сказал. Какое-то сообщение принес, я так понял. Быстро у них планы поменяли, всех кучу собрали, и оттуда соседнюю комнату стали выводить. Человек 40 мы уже собралось, наверное, если не 50. И нас спустили вниз. Наша группа, передняя группа была. Человек 25 нас шею, веревку завязали друг к другу. И снаружи окольцевали проволоку 6-миллиметровую жильную. И вывели на улицу, чуть-чуть дали народу, чтобы побили нас хорошенько. И они, народу, которые там находились, говорят, вот это люди, нам, которые несчастье принес, как раз они говорят, бейте. И стали они колотить нас, бить. То, что у нас было в кармане, все вывернули, все взяли, все было в кармане. У меня вот было обручальное кольцо, Rolls с бриллиантом. Один очень стался снимать, не получилось, потому что у меня, когда завязаны были руки, распухло никак. Он говорит, я тебя отрежу, вместо пальца возьму. Я говорю, что вы делаете, ребята, это бандит так не делает. Тогда пристрелю с пистолета. Я говорю, подойдите, я сейчас сам сниму. Потом кое-как снял и отдал.
Как оказалось, заложники были необходимы, чтобы использовать их как живой щит при отступлении из здания.
Нас вывели на большую дорогу и повели в сторону Машзавода. От Хокумията до Машзавода примерно 2 километра есть. Прошли 1.5 километра и проходили вот эти ребята. Там есть даже подростки, там 15-16 лет, палкой, кто трубой, кто арматурой по голове бил ребят. Кто плохо идет, один взрослый человек, ему лет 35. Один споткнулся, ему прямо ногу пристрелил, а другой другого зад пристрелил. Я его таскал, да? И чуть-чуть прошли. Я говорю, ребята, так нельзя делать. Я один говорю, ты что уступай? Да и прокладывал автоматом, меня по голове дал по затылку. И я, когда нагнулся, стволом меня между ног еще ударил. Меня сильно, почти сознание потерял. Да? Смотрю, если сейчас упадет, он меня пристрелит. Я собрал соседей и пошел дальше. Хорошо, там оставалось до строительной техники 1.50 м. Там нас остановили. И буквально минус 2 или 3 стояли. Они сами остановили нас. Потом сами дали команду вперед.
По улице шла огромная толпа. Впереди группа связанных заложников. За ними мятежники с оружием. А дальше сотни зевак. Толпа горожан, которые никак не ожидали, что их будут расстреливать. Это были последние мгновения жизни Артыкали Рахматова и еще нескольких сотен человек.
В это время впереди было 4 ряда работников милиции. Вот это 2 солдата и 1 МЧСник, пожарники. И середины примерно я был. И вот это время шквал огонь, да. Они сказали, пошли. Команду дали остановиться, мы остановились. Потом, когда дали команду пошли, никто не сдвинулся с места, потому что там БТРы стояли, и солдаты тоже. И выстрел начался, да, перестрел. Оттуда сзади пошло, потому что передо мной, что я вот Артыкали, ему как раз пуля попала в спину. Вот сегодня ребята уже похоронили, и вот сказали. Я сам военный был, вот сразу лег, спереди, сзади, все мертвые на меня упали. Я вот так до самого утра, с 7 часов до самого утра, только голову поднимаю, выстрел, да, примерно до 4 часов вот так продолжался. И потом, под утро, БТРщики туда стали ездить, и увидели ребята, проехали, потом через час приехали сопровождение 2 БТРов, скорую помощь, автобус, потом КАМАЗ, машина вот эта, не 10-тонная, еще длинный бывает такой, и стали грузить труп туда. Примерно полный КАМАЗ был, еще оставался.
Это интервью с правозащитником Кадыром Эргашевым мой коллега Андрей Бабицкий записал через несколько дней после расстрела демонстрации в Андижане. Те тела, которые грузили в КАМАЗ, так никогда и не были переданы родственникам. Вернули только трупы мужчин, а женщин и детей нет. В конце мая 2005 года местные жители показали нашему корреспонденту места, которые выглядели как 37 захоронений. Но представители Европейского Союза, приехавшие через год расследовать происшествие, не были допущены к этим местам. Неизвестно до сих пор и точное число погибших. Правозащитные организации говорят о сотнях, о цифре, приближающейся к 1000. Официальная версия – 187 человек, включая военнослужащих и спецназ, но в основном некие экстремисты и исламисты, пытавшиеся освободить своих бизнесменов из тюрьмы. До сих пор неизвестно и то, кто на самом деле были эти люди, которые накануне массового расстрела безоружной толпы правительственными войсками напали на местный гарнизон, захватили оружие и пошли к тюрьме освобождать своих и взяли в заложники правозащитников, в том числе и Кадыра Эргашева. Власти уверяют, что это сторонники движения «Краме», запрещенного в конце 90-х годов. Но сведения об этой организации настолько аморфны, что сам этот факт уже позволил некоторым аналитикам высказать предположение, что организации такой никогда не было, что ее придумали узбекские власти для развязывания кампании против так называемого религиозного экстремизма. Да и не с их лозунгами вышли на улицы мирные жители города Андижан, а с требованием улучшить экономическое положение и прекратить репрессивную политику. И близок был соседний всего в 30 километрах Киргизии, где за 6 недель до андижанских событий произошла революция тюльпанов. Одно не вызывает вопросов. Власти явно преследуют тех, кто так или иначе стал свидетелем этих событий. Накануне 5-летия расстрела международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад «Опрос свидетелей происходящего сейчас». В нем подробно рассказывается история Диларам Абдул-Кадыровой.
Вопреки официальным заверениям, беженцы по возвращении подвергаются аресту. Диларам Абдул-Кадырова, ушедшая в Киргизию 13 мая 2005 года и впоследствии переправленная в Австралию, вернулась в Андижан 8 января 2010 года. Местные власти неоднократно заверяли семью, что она может возвращаться совершенно безбоязненно. Несмотря на это, 21 апреля она предстала перед андижанским горсудом, обвиняемая по целому ряду пунктов, включая незаконное пересечение границы и посягательство на конституционный строй, и уже 30 апреля была осуждена на 10 лет и 2 месяца колонии общего режима. 28 апреля Абду Кадырова, по информации присутствовавшего родственника, появилась в суде с синяками на лице. Она сильно похудела и старалась не встречаться взглядом с членами семьи.
Как пишет Human Rights Watch, детей тех, кто убежал тогда из Узбекистана в Киргизстан, а затем в Европу, США и Австралию, тоже допрашивают, травят в школах как детей преступников, изменников и врагов народа. Тот человек, который в начале нашего рассказа о Бандижане признался, что боится говорить, отказался даже дать фамилию, только имя – Сахибджон Ата.
Пресса в Узбекистане не свободна, они не обсуждают эти события. Как будто здесь в 2005-м ничего не произошло. Многие просто об этом забыли. Только те, чьи родственники так пострадали, по-прежнему помнят те дни. А остальные ничего не знают и ничего не чувствуют.
Как рассказывает моя коллега из узбекской редакции «Радио Свобода» Мехрибон Бекиева, в Андижане за эти годы многое изменилось. Здания местной администрации теперь отстроены и выглядят как крепость. Площадь Бабура, на которой собирались демонстранты, больше не существует. Там разбит фонтан, окруженный цветником. А само название «Площадь Бабура» было дано другой площади, весьма далеко от центра. Туда же перевезли и статую Бабура, рожденного в Андижане короля 15 века, который был невольным свидетелем расправы над людьми. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. России могут понадобиться определенные меры валютного контроля, если приток капитала в страну вновь станет угрожающим для финансовой стабильности. Это один из выводов очередного доклада Международного валютного фонда, представленного во вторник. При этом эксперты МВФ отмечают, что пока нет необходимости в радикальных мерах. Валютный контроль был фактически отменен в России еще 4 года назад. Однако в последние месяцы на фоне значительного укрепления курса рубля из-за притекающего в страну капитала те или иные меры регулирования активно обсуждаются. Подробнее об этом в материале Сергея Синенского.
Как и до финансового кризиса, значительная часть нефтяных доходов России по-прежнему поступает в специальные государственные фонды. С другой стороны, в Россию притекает и краткосрочный зарубежный капитал. Его обладатели стремятся заработать, например, на разнице процентных ставок в разных регионах мира. И эти деньги также оказывают давление на рубль. Именно на эту часть притока капитала в страну, видимо, и могут быть ориентированы любые временные меры валютного контроля, если они вообще появятся. А еще на новые зарубежные заимствования крупнейших компаний, в том числе государственных. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Конечно, меры по контролю за движением капитала, которые сейчас обсуждаются, это, безусловно, обсуждение вопроса, как регулировать именно счет движения капитала, потому что, собственно, государственные фонды, они наполняются из экспортных доходов, а экспортные доходы отражаются по торговому балансу, то есть по счету экспорта. И, кроме того, я хочу напомнить, что когда в 2006 году Россия принимала решение запускать конвертируемость рубля, то, в общем-то, законодательство, позволяющее вводить любого рода валютные ограничения, это законодательство было отменено, и на данный момент нам необходимо будет принять очень существенные поправки законодательные, чтобы Центральный банк мог, что называется, опять использовать вот такие инструменты валютного контроля. То есть на данный момент обсуждение возможности запуска таких инструментов являются чисто гипотетическими.
Если бы финансовые власти России решились отпустить курс рубля, решила бы это проблемы, возникающие с притоком капитала. Кстати, буквально на следующий день после представления упомянутого доклада Международного валютного фонда, его главный представитель в России от Пер Брек заявил журналистам, что пока не видит оснований для радикальных мер по сдерживанию дальнейшего укрепления рубля. Из Москвы руководитель аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.
В общем-то, старший представитель МВФ Брек в России говорит вполне резонные вещи. Снижение процентных ставок и повышение волатильности курса рубля, которые, безусловно, случатся при том, что называется отпуском рубля, да, они будут способствовать снижению притока спекулятивного капитала. Ведь смысла вкладывать высокорискованные, одновременно низкодоходные активы нет никакого. Другой вопрос, откажется ли ЦБ от выполнения своей конституционной задачи – стабилизации рубля? Вот это вряд ли.
Но задача стабилизации курса рубля не в том, чтобы удерживать его на каком-то уровне любой ценой. Ведь провел же сам Центральный банк год назад девальвацию рубля до определенного нового уровня.
Если Центральный банк отпустит рубль, что называется, на волю волн, перестанет искусственно ослаблять его за счет предложения рублевой массы, за счет скупки нефтедолларов. А в этом случае, конечно, рубль неизбежно будет укрепляться к своему эффективному значению, которое сейчас находится где-то на уровне 20 рублей за доллар. То есть, ну, вот почти в полтора раза рубль укрепится. При этом, если уж действительно совсем отпустит рубль Центральный банк, произойдут две вещи. Во-первых, упадут процентные ставки, потому что не будет осуществляться денежная эмиссия, которая раздувает инфляцию, ну и на фоне инфляции повышаются ставки. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, если Центральный банк не будет вмешиваться, то рубль будет гораздо более волатильным, гораздо сильнее будет колебаться на фоне, так сказать, притока нефтедоллара, но они достаточно как бы изменчивые, это волатильная величина, вот, и на фоне притока оттока капитала. То есть у нас будут низкие ставки, что хорошо для нас, но плохо для иностранных инвесторов, и у нас будет волатильный рубль. А волатильный рубль – это волатильные рублевые активы, что, в общем-то, конечно, снижает их стоимость. Такая ситуация действительно будет способствовать снижению притока, причем не только спекулятивного капитала, но и вообще притока иностранных инвестиций в Россию. Это абсолютно очевидно.
Представители правительства России время от времени осторожно говорят о возможности введения неких мер ограничения притока в страну одних капиталов и, наоборот, стимулирования притока других, в первую очередь долгосрочных. И о стимулировании последних буквально на этой неделе говорил первый вице-премьер Игорь Шувалов, то есть о тех самых длинных деньгах, которых России так не хватает. Но гораздо больше вопросов вызывает именно возврат к практике валютного контроля, пусть и временной. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Я сразу говорю, что я не вижу необходимости вводить какие-либо меры контроля, потому что, во-первых, это, конечно, будет расцениваться как очень негативный шаг финансовыми рынками, а все-таки следует помнить, что в России нет длинных денег, и когда мы говорим о необходимости, допустим, финансировать инвестиции, нам, конечно, нужно в первую очередь опираться на международные рынки. Мы это, в общем, видели даже по выходу России на международные рынки капитала. И второе главное соображение против введения каких-либо форм контроля заключается в том, что на самом деле Россия сейчас испытывает этот приток капитала только благодаря тому, что цены на нефть растут, и на самом деле приток капитала не является устойчивым. То есть, на мой взгляд, изменение законодательное и введение таких мер контроля было бы оправдано, если бы долгосрочно и фундаментально России действительно угрожал существенный приток спекулятивного капитала. Но для этого нужны очень развитые внутренние финансовые рынки и должны быть другие предпосылки по как бы движению счета, движению капитала. Этого нет, поэтому мне кажется, что нет смысла реагировать на краткосрочную проблему принятием каких-то существенных законодательных изменений.
Тем не менее, обсуждаются некоторые вполне конкретные меры.
Что касается непосредственно тех мер, которые обсуждались, то на самом деле речь шла о двух мерах. Первая – это была мера изменения уровня необлагаемых налогом на прибыль процентных выплат, которые компании на данный момент могут относить на себестоимость. На данный момент, если ставка по кредитам ниже, чем 15%, она не относится на себестоимость. Было предложение, чтобы этот уровень с 15% был снижен только до 3%. И, собственно, второе предложение – это увеличение резервных требований. Но, опять-таки, повторюсь, я считаю, что ни одна из этих мер, наверное, не будет применена или ее реализация не слишком осмыслена.
Сколь правомочно, на ваш взгляд, ставить вопрос таким образом? До тех пор, пока в стране не возобновится устойчивый экономический рост, движимый именно внутренним, а не внешним спросом, экономика так и не будет в состоянии усвоить всю поступающую в страну массу капитала. Или это лишь один из факторов? Максим Осадчий, руководитель аналитического управления Банка корпоративного финансирования.
Пока российская экономика будет критически зависеть от притока нефтедолларов от сырьевого сектора экономики, мы будем чрезвычайно непривлекательны с точки зрения такого хорошего долгосрочного капитала. и у нас будет очень плохая структура притекающего к нам капитала, низкое качество капитальных потоков, там будет преобладать краткосрочный спекулятивный капитал, который при малейшем дуновении ветра будет утекать из России. А достичь хорошего устойчивого уровня развития экономики и, скажем так, хороших устойчивых потоков капитала, хороших прямых инвестиций в экономику России, можно только при условии модернизации институтов, а не только экономики. Понятно, что не решив эту задачу, мы не получим устойчивый рост экономики.
Это вопрос будущего. А пока, грозит ли России новое и резкое укрепление рубля, если допустить, конечно, что Центральный банк не станет, как сегодня, этому препятствовать? Ведь дальнейшему укреплению рубля не будут рады не только компании-экспортеры, но и Министерство финансов. Все они получают часть выручки в долларах, тогда как большая часть их расходов в рублях. С другой стороны, курс рубля растет, пока нефть дорожает, или как минимум не дешевеет. Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Я согласна, что мы, конечно, говорим сейчас о достаточно ограниченном потенциале укрепления курса рубля. И опять-таки, я лично это связываю с состоянием счета текущих операций, то есть с торговым балансом. Просто приведу такие цифры, что у нас за первый квартал рост импорта составил 22%, в апреле он составлял 30%. То есть у нас идет очень быстрое восстановление объемов импорта, которые, естественно, сокращают положительные сальдо по торговому счету и делают Россию очень уязвимой к любой коррекции по ценам на нефть. И в таких условиях, конечно, приток капитала, который на данный момент наблюдается, он имеет очень краткосрочную направленность и говорит о том, что, в общем-то, действительно укрепление валютного курса, оно тоже будет происходить только до тех пор, пока цены на нефть растут. Как только на нефтяном рынке, возможно, наметится коррекция, то у рубля, конечно, будет скорее потенциал к ослаблению, нежели к укреплению.
За период с осени 2008 года мировые цены на нефть повысились почти в 2.5 раза, а так называемый реальный эффективный обменный курс российского рубля, то есть с учетом разницы темпов инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами, только за 4 первых месяца 2010 года, по данным Центрального банка, повысился на 9%.
Грозит ли России укрепление рубля? Над темой работал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Власть я в Рязанской губернии, Рязанского уезда, село Кузьминское.
В «Поверх барьеров» передача «Бабушка Таня и ее семья».
Когда я был маленьким, баба Таня приезжала со мной сидеть, когда я оставался один дома.
Я помню избу, в которой мы жили, и вдруг я подхожу к печке, беру крынку и пью молоко.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На юге Киргизии массовые беспорядки, начатые противниками нынешней власти в городе Ош, распространились на 2 других областных центра – Джалал-Абад и Баткен. На шахте «Распадская» горно-спасатели ведут тушение пожаров, возникших на глубине 460 метров. Остается неизвестна судьба 24 горняков, блокированных в шахте после двух взрывов 9 мая. Погибшими числятся 66 человек. Установлены все исполнители и организаторы теракта в московском метро, заявил в четверг глава ФСБ России Александр Бортников на совещании президента Дмитрия Медведева. Как сообщил Бортников, 3 члена группировки, организовавшие взрывы, оказали вооруженное сопротивление при задержании и были убиты. В Москве сегодня прошли переговоры главы российского концерна «Газпром» Алексея Миллера с министром топлива и энергетики Украины Юрием Бойко. По словам Миллера, обсуждалось в частности возможное объединение «Газпрома» и компании «Нафтогаз Украины». Новый российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, СНВ, передан для ратификации в Сенат США. В американском штате Массачусетс в четверг задержаны 2 человека по подозрению в причастности к недавней попытке теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В столице Таиланда, Бангкоке, в четверг в ходе столкновений с силами безопасности тяжело ранен генерал, ранее перешедший на сторону оппозиции. Сотни тысяч верующих присутствовали в четверг на богослужении под открытым небом, которое провел в португальском городке Фатима папа римский Бенедикт XVI. В Московской области добровольно ушла в отставку судья Ольга Макарова, продлившая арест Веры Трифоновой, которая впоследствии скончалась в московском СИЗО «Матросская тишина». В Подмосковье к срокам от 6 до 11 лет лишения свободы приговорены 7 милиционеров по обвинению в похищении человека.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Гил Уайнанд, забытый рыцарь Второй мировой войны и национальные проблемы в Эстонии. Три американца, готовые сделать все, чтобы спасти Британию от Гитлера, прибыли в разбомбленный Лондон в 1940 году. Они стремились убедить осторожного Рузвельта и инертное американское общественное мнение в необходимости поддержать англичан в критическую минуту. Эти трое – Эд Муроу, очаровательный, не выпускающий сигарету изо рта глава студии CBS в Европе, Арвел Гарриман, энергичный миллионер, руководивший рузвельтовской программой «Ленд-лиза» в Лондоне, и Джон Гилберт Уайнанд, застенчивый, идеалистичный политик и дипломат, посол США в Великобритании. В новой книге «Граждане Лондона» американская журналистка Лин Олсен дает превосходный анализ успехов дипломатии, подкрепленный личными контактами. С ней беседовала моя коллега Марина Ефимова.
Март 1941 года, Лондон. В городе восьмой месяц идут ночные бомбардировки. Разбомблены верфи Святой Екатерины, городской порт Ист-Энд. Разрушены кварталы вокруг собора Святого Павла, выгорел район Шулейн. После 9 месяцев одинокого противостояния германской военной машине Англия измотана физически, психологически и финансово. Тяжело пострадали от бомбардировок города Бристоль, Ковентри, Ливерпуль, Бирмингам, Кардифф, Плимут. Каждый месяц немецкие подводные лодки топят в Атлантике десятки торговых английских судов с сотнями тысяч тонн груза. Ледяную зиму 41-го лондонцы провели в холодных квартирах на скудном продовольственном рационе. В феврале министр иностранных дел Германии Риббентроп сообщил японскому послу, что через несколько месяцев продовольственный рацион англичан будет ниже уровня выживания.
Даже решительный премьер-министр Англии Уинстон Черчилль был близок к отчаянию. Черчилль понимал, что Англия сможет устоять только если Америка вступит в войну.
Вы слушаете отрывок из книги «Граждане Лондона», написанной журналисткой Лин Олсен, в недавнем прошлом московской корреспонденткой Associated Press.
Но американский посол Джозеф Кеннеди при звуках сирены первой воздушной тревоги 7 сентября 1940 года уехал из Лондона и вскоре вышел в отставку. Вернувшись в Штаты, Джозеф Кеннеди сказал репортерам: «Англия практически пала. Ей ничего не остается, как вести переговоры о мире. И я сделаю все возможное, чтобы помочь президенту удержать Америку от вступления в войну».
В этой ситуации мартовским утром 41-го года на аэродроме под Лондоном приземлился самолет с новым послом Соединенных Штатов в Англии. Это был высокий, красивый 50-летний американец, бывший губернатор Нью-Хэмпшира Джон Гилберт Уайнанд. Он был не похож на дипломата и явно не умел говорить речи. Смущенно теребя шляпу, он сказал в микрофон только такие неожиданные слова.
Я очень рад, что я в Англии. Сейчас это единственное место на Земле, в котором я хотел бы быть.
Уайнанд не представлял себе, какой фурор произведет эта фраза. На следующее утро она была на первых полосах всех английских газет с восторженными комментариями. Английские журналисты даже позволили себе абсолютно несвойственную им поэтичность. Корреспондент лондонской «Таймс» писал:
«Пока самолет посла делал круг над аэродромом перед посадкой, разразилась сильнейшая гроза. Но как только он коснулся земли, ливень прекратился, и в небе появилась яркая радуга».
В следующие же дни Гил Уайнанд подтвердил ощущение англичан, что на этот раз американский посол на их стороне. Рассказывает участник нашей передачи, автор книги «Граждане Лондона» Лин Олсен.
Уайнанда видели на улицах во время самых страшных бомбардировок 41-го года. Он помогал спасателям, он разговаривал с жителями. В стране знали об этом из отчетов газетных репортеров. Лондонцы уже начали узнавать его на улице. Вместе с радиожурналистом Эдом Морроу, который вел свои репортажи под бомбами, они стали самыми популярными американцами в Англии. Не забудем, что Уайнанд был американским официальным представителем, послом, и его поведение, его отношение давало англичанам надежду, что Соединенные Штаты болеют за Англию. Это поднимало дух англичан.
Принято думать, что военное содружество Англии и Америки во время Второй мировой войны было само собой разумеющимся и легким. Это ошибка. Обе страны давно потеряли представление друг о друге.
Уайнанд сыграл важную роль в сближении Черчилля с Рузвельтом и Конгрессом. Он постоянно сообщал в Америку, до какой степени обескровлена Англия, описывал катастрофическую нехватку продовольствия, топлива, вооружения. При этом он писал, что дух англичан не сломлен, и, по выражению генерала Рэя Ли, дергал за каждый нерв, чтобы убедить Америку вступить в войну. Черчилль возмущался тем, что Рузвельт, давая обещания помощи, практически их не выполняет. И Уайнанд объяснял премьер-министру, как работает американская политическая машина, в которой президент далеко не всесилен. А американским сенаторам, возмущенным как раз всесилием Черчилля, Уайнанд объяснял, что во время войны английский премьер обладает и полномочиями военного министра для большей эффективности. Словом, пока у Черчилля с Рузвельтом не сложились личные отношения, Уайнанд был посредником между двумя странами.
Мисс Олсен, мы знаем об изоляционистских настроениях американцев в конце 30-х годов, но все же этого странно было ожидать от конгрессменов весной 41-го, когда одна Англия дралась с нацистами. Разве они не боялись, что не вступи они в войну, их собственность за пределами Америки, источники сырья, рынки, все может оказаться под контролем нацистской Германии?
Я думаю, американцы еще этого не осознавали. У них на памяти были свежие ужасы Первой мировой войны. Кроме того, Англия и сама долго пыталась избежать конфликта с Германией. Но главное для американцев из Срединной Америки, европейские события были такими далекими, такими чужими, что они не могли поверить в их реальную опасность.
Когда Рузвельт уже обещал Черчиллю помощь вооружением, американские промышленники или отказывались брать военные заказы, или саботировали их. Почему?
Большинство американских промышленников считали, что Англия не устоит против Гитлера, и их затраты не окупятся. Но дело еще и в том, что американская промышленность только-только выходила из кризиса после Великой депрессии, только-только начала получать прибыль. И капитаны индустрии боялись переходить от мирной продукции к военной, поскольку это грозило потерей денег.
Все это, конечно, странно с эмоциональной точки зрения. Как можно было не вмешаться, когда Англию, родину предков большинства американцев, великую страну, великую культуру, сносят с лица земли? Разумеется, в Америке шла борьба мнений, и Рузвельт шаг за шагом добивался помощи Англии. Весной 41-го в Лондон прибыл Аверил Гарриман, администратор Ленд-Лиза. Теперь из Англии уже звучали три голоса, призывающие Америку к вступлению в войну – Эда Морроу, Гарримана и Уайнанда. Нападение Гитлера на Советский Союз, с одной стороны, сильно приостановило американскую помощь Англии, с другой – спасло Англию от вторжения. Намного реже стали и бомбардировки Лондона. В городе появились плакаты «Спасибо, русские, вы подарили нам мирные ночи».
7 декабря 1941 года Уайнанд и Гарриман провели у Черчилля в его загородном доме. Черчилль был мрачен, активность японцев давала понять, что они готовы к нападению. Вопрос в том, на кого? Вечером слушали новости, обычные домашние события, и вдруг в конце одна фраза. Только что получено сообщение, что японская авиация совершила налет на американскую базу в Пёрл-Харборе. «Что он сказал?» – закричал Черчилль, но он уже понял, что Англия выстоит.
Если в 1940-1941 году перед американским послом в Англии стояла задача сближения правителей двух стран, то в 1943-1944 стояла гораздо более масштабная задача сближения двух народов. В Англии было расквартировано 2 миллиона американских солдат, которые были, по остроумному выражению англичан, «overpaid, oversexed and over here» – «слишком богаты, слишком сексуальны и слишком здесь». Американцы тоже не остались в долгу. Среди них ходила шутка. Англичане готовы сражаться с нацистами до последнего американца. Необходимо было организовать знакомство гостей с хозяевами в многомиллионном масштабе.
Помогло то, что Гил Уайнанд был в молодости учителем истории. Этот опыт пригодился в Лондоне. По его инициативе к делу знакомства были привлечены талантливые люди. Были заранее написаны замечательные брошюры, созданы хорошие документальные и учебные фильмы, организованы передвижные библиотеки. Уайнанд знал, как обременительно присутствие чужих солдат для англичан. Посол приложил огромные усилия, чтобы смягчить столкновение двух культур. И надо сказать, что в целом он в этом преуспел.
В ночь на 6 июня 1944 года американцы исчезли. Наступил день, ради которого и шло все накапливание войск на побережье Англии. Ди-Дэй, день высадки в Нормандии. «Мы стояли на берегу, — вспоминает жительница Бристоля, — молились за них, и вдруг поняли, что нам уже не хватает этих веселых и щедрых парней». Похоже, американцы отвечали англичанам взаимностью. Когда после высадки в Нормандии пошла почта от американских военных, то, к удивлению почтовой службы, оказалось, что чуть ли не треть писем идет в Англию. Посол Гил Уайнанд помог непосредственно делу высадки в Нормандии. В свое время он пригласил пилота Томми Хичкока на пост заместителя военного атташе. И Хичкок с помощью Уайнанда добился принятия на вооружение усовершенствованного английского истребителя «Мустанг», сыгравшего решающую роль во время высадки. Дело в том, что во время Первой мировой войны Уайнанд сам был пилотом. Правда, друзья рассказывали о нем.
Гил писал, что в воздухе он чувствует себя прекрасно, если только ему удастся взлететь. А при приземлении он поломал столько заборов и сараев, что чудом выжил. При этом он был отчаянно смел и постоянно вызывался добровольцем на рискованные полеты.
В Лондоне Уайнанд сыграл еще одну важную роль в отношениях союзников. Он был одним из тех, кто убедил Рузвельта отнестись всерьез к французскому сопротивлению и к его лидеру генералу де Голлю. И эти отношения оказались чрезвычайно важны для сражений на территории Франции. Генерал Эйзенхауэр написал в своих мемуарах.
Работа посла была важной до Уайнанда. При нем она стала гигантской. Посольство было, по сути, нашим штабом в Лондоне.
Тут нельзя не упомянуть страннейшего парадокса в фигуре посла Уайнанда. Он был ужасно плохим администратором. Читаем в книге «Граждане Лондона».
Он пропускал встречи, заставлял посетителей ждать, забывал имена сотрудников. Однажды по рассеянности он попросил проходившего мимо его кабинета Хершеля Джонсона, советника Рузвельта, отнести секретарю срочное письмо. Джонсон письмо взял, но был раздражен подобным поручением. Смягчило его то, что к вечеру, проходя снова мимо кабинета Уайнанда, он увидел адмирала Гарольда Старка, командующего Атлантическим флотом, старательно писавшего письмо под диктовку посла. Уайнанд был плохим администратором, плохим оратором, но у него был дар убеждения. Он возбуждал в людях энтузиазм и почти всеобщую любовь.
Я думаю, когда-нибудь будет написана целая книга о Лондоне времен Блица 40-41 года, которая будет называться «Любовь под бомбами». Полуразрушенный, полусгоревший Лондон, потерявший 30 тысяч убитыми, был, тем не менее, так полон жизни, что получил прозвище Парижа Второй мировой войны. И три американца, посол Уайнанд, администратор Ленд-Лиза Гарриман и журналист Моро, оказались в самом эпицентре этой поразительной жизни.
Лондон был абсолютно необыкновенным городом в начале войны. Людей в нем бросало друг к другу. Там случалось то, чего не случалось в обычное время. С одной стороны, люди работали на износ, жили на волосок от смерти, волновались за близких. У Гила Уайнанда, сын летчик, пропал без вести на 2 недели, после чего стало известно, что он спустился с парашютом и попал в плен. Сын Черчилля воевал в Африке. Эд Морроу сменил 3 студии за время Блица, потому что их все по очереди разбомбили. Но при этом пабы работали, люди веселились, ходили на вечеринки и страстно влюблялись. Не были исключением и 3 наших американца, которые очень сблизились с семьей Черчилля, с его дочерьми и невесткой Памелой.
Роман Аверила Гарримана и Памелы Черчилль широко обсуждался в Лондоне. А когда Гарримана отправили с посольством в Советский Союз, у Памелы начался новый страстный и довольно долгий роман с Эдом Морроу. Но самыми серьезными были отношения Гила Уайнанда со старшей дочерью Черчилля Сэрой. Оба были связаны узами брака, и оба несчастливого.
Их любовь имела мало шансов на продолжение, хотя они были абсолютно родные души. Уайнанд человек застенчивый, мало кому открывался, и Сэра была одной из этих немногих. Она была актрисой, очень красивая, умная, гордая. Она не могла согласиться на роль сожительницы. А по свидетельству сына Уайнанта, его мать никогда бы не дала отцу развода. Она была очень богата и финансово поддерживала Уайнанта. Он не умел распоряжаться финансами, часто залезал в долги, так что задолжал жене много денег. Словом, он был в ловушке.
После окончания войны Сэра сказала Уайнанту, что у них нет будущего, и уехала в Рим продолжать актерскую карьеру. Новым послевоенным послом в Англии президент Трумэн назначил Аверила Гарримана. Покровительствовавший Уайнанту Рузвельт умер, и бывший посол остался совершенно неудел. Он уехал в Нью-Хэмпшир, вошел в свой дом, встал у окна, из которого были видны любимые им холмы, поросшие сосновым лесом, и выстрелил себе в висок. Ему было 58 лет. До войны Джон Гилберт Уайнант был губернатором Нью-Хэмпшира и первым директором рузвельтовской программы социального обеспечения, которой теперь так гордится Америка. И после его смерти его бывший коллега Фрэнк Бэйн написал о нем: «Гил Уайнант всегда делал все для общей цели, мало чего для своей республиканской партии и абсолютно ничего для себя». Он был человеком без сучка, без задоринки, одна из самых чистых фигур в американской общественной жизни.
Историю Гилберта Уайнана рассказала Марина Ефимова. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В среду Европейская комиссия официально объявила, что Эстония выполнила требования для вступления в еврозону, и, если таково будет решение страны и министров финансов государств-членов ЕС, с 1 января следующего года в Эстонии будет ходить евро. Небольшая страна постоянно удивляет. Замечательно вписанная в международную жизнь, Эстония первой перешла на безбумажную бюрократию, что, впрочем, вылилось боком в момент хакерской атаки, организованной где-то в России. А вот теперь может первый из бывших республик СССР присоединиться к зоне единой европейской валюты. И претензий к ней у Евросоюза и Совета Европы очень мало, даже в том, что касается прав русскоязычного населения, оставшегося в стране. Об этом сегодняшняя беседа Людмилы Алексеевой.
Мой собеседник Евгений Криштофович, русский, родившийся и живущий в Эстонии, возглавляет организацию «Открытая республика». Эта организация объединяет молодежь, говорящую по-русски. Мне интересно, как себя чувствует в Эстонии русский, принадлежащий в этой стране к национальному меньшинству. Русские в Эстонии составляют четверть населения.
Эстония – это национальное государство, и в нашей Конституции декларируется приоритет эстонского языка и необходимость сохранения эстонского языка. И эстонцы идентифицируют себя как нацию именно через язык, для них это очень важно. И эстонец – это тот, кто говорит по-эстонски без акцента.
Вряд ли так по закону.
Ну, по закону национальность это можно поставить любой, то есть достаточно зайти в интернет на государственный портал, зайти с электронной подписью. Эстония одна из немногих стран мира, которая использует электронную подпись, и выбрать любую национальность, которую какую хочешь.
Включая эстонца.
Да. За пределами Эстонии я для всех эстонец, потому что я приехал из Эстонии, я эстонский гражданин. Здесь нету никакого сомнения. А внутри Эстонии я стараюсь всячески подчеркивать, что я вообще-то этнический русский. И мой домашний язык русский, родной русский, при том, что по-эстонски я говорю абсолютно чисто и без акцента. И могу себя спокойно идентифицировать как эстонец. Но моя фамилия имеет очень много шипящих согласных, которые очень трудно произносятся и воспринимаются на эстонский слух, что, конечно, выдает во мне неэстонское происхождение. Я подчеркиваю свои русские корни именно для того, чтобы сохранить русскую идентичность в себе, и позиция семьи такая. Но Эстония всегда была многонациональным государством, несмотря на все эти приоритеты, связанные с языком. В Эстонии всегда жили национальные меньшинства, представители разных национальных групп, и сосуществовали мирно. Манифест всем народам Эстонии 24 февраля 2018 года – это свидетельство о рождении эстонского государству, тут нем черным по белому написано, что здесь вместе живут эстонцы, русские, немцы и евреи. Ну, немцы уже нет. В 1938 году Адольф Гитлер всех на родину призвал буквально в течение одной недели. русских, тех, которые жили тогда, когда писался манифест о независимости, многих, к сожалению, тоже Сталин после захвата Эстонии уничтожил в лагерях. Сегодняшнее русское население, которое проживает в Эстонии, 70% от их числа, они приехали в последние годы советской власти. Они имеют к Эстонии отношение очень условно, они выросли в других союзных республиках, и поэтому у нас есть определенные проблемы с интеграцией этого населения, потому что это, конечно, поздние мигранты.
Это создает напряженность в стране.
Поскольку у Эстонии уникальный и многовековой опыт сосуществования рядом различных национальностей и самых разных культур, удается избегать серьезных проблем. Они возникают периодически, какие-то непонимания между разными не только лингвистическими, социальными и прочими группами. Если сравнивать, конечно, это с другими странами Европейского Союза, то надо сказать, что здесь ситуация очень спокойная. И надо сказать, что когда, скажем, в 18 году на Эстонию напала Советская Россия, большевистская, то русские здесь защищали Эстонию с оружием в руках. Очень многие солдаты тогда, только-только формировавшиеся буквально на фронте, формировавшиеся эстонской армии, были русскими. И команды даже отдавались по-русски, потому что еще не было эстонских команд, они еще тогда просто не были разработаны. И все эти люди были, они в царской армии служили, и главнокомандующие в том числе эстонской армии и так далее. И русские ребята сегодня в эстонской армии служат.
Но, тем не менее, это острый вопрос, поскольку в маленьком населении Эстонии русские составляют заметную часть.
Порядка четверти населения говорит на русском языке, и, как я уже сказал, 70% из них не имеют тесных связей с Эстонией. Проблемой является то, что большинство русского населения, скажем, беднее, чем представители эстонского населения.
А почему?
Поздние мигранты, это были в основном рабочие заводов и так далее. Интеллигенции приехало сюда не так много. После освобождения Эстонии, после восстановления независимости, когда закрывались заводы союзного значения, и многие люди оставались без работы, и переобучение проходили, скажем, кто как, не совсем этот процесс был организован, и сегодня, не имея хорошего образования, не зная эстонского языка на должном уровне, несмотря на все попытки государства и стремление государства это исправить, у этих людей накапливается недовольство просто своим социальным статусом, и это проецируется на эстонское государство и эстонцев этнических, и здесь возникают многие противоречия. Но я смотрю, опять же, в будущее с оптимизмом, потому что я работаю с молодежью, а у молодежи этих проблем уже нет, а молодые русские здесь, наоборот, в сравнении с эстонцами находятся в лучшем положении, потому что у них есть образование на русском языке, и их обучают качественно эстонскому языку. Они знают оба этих языка, плюс, конечно, другие европейские языки, такие как английский в первую очередь, но там немецкий, французский и так далее. А русский родной никуда не денется. И в последние годы очень большой тренд идет на то, чтобы выходцы из русских семей обучались в эстонских школах. Они получают образование на эстонском языке, русский родной приобретает остальные языки.
Они готовы к адаптации, ко взрослой жизни.
Да, лучше подготовлены к адаптации. У них этот мультикультурный бэкграунд сразу есть. Мои сверстники эстонцы, очень многие по-русски не говорят вообще. Или говорят очень плохо. Россия наш ближайший сосед и большой перспективный рынок.
Наверное, и внутри Эстонии полезно знать оба языка.
Да, полезно, потому что, как и 100 лет назад говорили, что в Эстонии необходимо знать 3 местных языка. Тогда это был эстонский, немецкий и русский. А сейчас просто немецкий сменился английским, но по-прежнему есть 3 местных языка.
А в политической жизни как складываются взаимоотношения между эстонцами и русскими?
Русскоязычные предпочитают реализовывать свои политические предпочтения через эстонские партии. То есть у нас нет этнических партий в Эстонии. Эстонский я в данном случае говорю очень условно, потому что у нас же все партии многонациональные. В парламенте не представлено русских партий, русские не голосуют за этнические партии. Партии, которые выступают с такими радикальными русскими лозунгами, набирают на выборах не больше 1% голосов. Да, русское население голосует за одну очень конкретную партию, за партию центристов, партию, которая имеет, что вызывает подозрения определенные в эстонской политической дискуссии, она имеет договор о сотрудничестве с партией «Единая Россия». Но надо сказать, что тем не менее партия центристов объединяет эстонцев и русских вместе, и она не ведет никакой радикальной политики.
А при приеме на государственную службу нет ли некоторой дискриминации русскоязычных граждан Эстонии?
начале 90-х годов, середине 90-х годов я слышал о том, что это есть. Но в то время я не был активен на рынке труда. Сейчас могу сказать, что во всех министерствах есть такая негласная политика, нам срочно нужны русские.
А почему срочно нужны русские?
Потому что не так уж и много представителей русскоязычного меньшинства находится на государственной службе, и государство заинтересовано в том, чтобы состав чиновников, высших государственных чиновников в том числе, представлял более или менее срез общества. Сегодняшние выпускники вузов, независимо от их национальности, родного языка, эстонским владеют отлично. И я знаю, что министерство сегодня, если на одну и ту же должность будут претендовать эстонец и русский одинаково, то постараются найти какую-то причину, чтобы взять русского.
А в каких областях активные русские себя реализуют?
Среди русского населения по-прежнему статистика показывает синих воротничков больше, чем белых воротничков. И это видно и по статистике в сфере образования. Очень многие получают прикладное образование и прикладное среднее образование. Чем это обусловлено? Ну, большой нашей проблемой является, что нам указывает и Совет Европы, это то, что качество образования в русских школах в последние годы сильно упало. И отток учеников из русских школ очевиден, он огромный. За последние 3 года количество учеников в русских школах уменьшилось на 49%. Куда они ушли в эстонские школы? И это большая проблема, потому что я считаю, что мы столкнулись с таким случаем дискриминации в этом смысле. И вот стараемся исправить.
С руководителем организации «Открытая республика» Евгением Криштофовичем беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предварительные просчеты разрушения внутри шахты.
Всего рабочим комбинатом хозяин задолжал 56 миллионов рублей.
Амбициозная цель – выйти на утроение товарооборота.
Сегодня мы подтверждаем нашу общую цель – разбить и уничтожить Аль-Каиду.
Причиной исхода сели стало извержение вулкана и интенсивное таяние.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».